Говорит Радио Свобода.
В Москве 11 часов. У микрофона Марк Крутов. Сразу после выпуска новостей в прямом эфире «Час прессы».
Радио Свобода. Новости.
Вначале коротко об основных новостях в этом выпуске. В результате перестрелки в центре Южно-Сахалинска ранены 3 человека. Жители восточной части Грузии и Тбилиси остались без электричества. Экстремистская группировка «Хамас» заявляет о своей победе на выборах в парламент палестинской автономии. Правящая партия «Фатх» лидирует по данным опросов на выходе с участков. В Южно-Сахалинске в среду вечером была обстреляна группа людей, ранены 3 человека, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Наталья Сердюк.
На территории гостиничного комплекса «Турист», это недалеко от центра города, была обстреляна из автоматического оружия группа людей. 3 из них получили ранения. Известно, что стреляли из проезжающего мимо автомобиля. Никаких подробностей происшедшего пока выяснить не удалось, так как в Управлении внутренних дел области не дают каких-либо комментариев, ссылаясь на то, что этим делом сейчас занимается прокуратура. Старший помощник областного прокурора Татьяна Кутузова сообщила, что все возможные на данный момент сведения будут сообщены журналистам на брифинге во второй половине дня по местному времени в 16 часов. И добавила, цитирую, «Пока могу сказать только, что заведено уголовное дело по факту покушения на умышленное убийство 3 человек общеопасным способом». Конец цитаты. Среди немногого, что удалось узнать, стрелявший до сих пор не установлен и не задержан. Для «Радио Свобода» Наталья Сердюк, Южно-Сахалинск.
Жители восточной части Грузии, а также Тбилиси остались без электричества. Минувшей ночью, по данным Министерства топлива и энергетики Грузии, произошел обрыв линий электропередач Эмирети. Вслед за этим на 20 минут отключились почти все гидроэлектростанции. Серьезная авария произошла на Тбилис-ГРЭС. Ситуация осложняется тем, что по техническим причинам сократилась подача природного газа из Азербайджана. Поставки российского газа в Грузию были прерваны в воскресенье в результате подрыва трубопроводов на территории Северной Осетии. В Московской области с сегодняшнего дня снято ограничение на подачу электроэнергии. На прошлой неделе из-за резкого похолодания были, в частности, закрыты продовольственные рынки и прекращены работы на многих строительных площадках. На Камчатке колонна грузовиков, застрявшая 19 января в снегу в районе вулкана Горелой из-за метели, не может двигаться в сторону Петропавловска-Камчатского, сообщила пресс-служба областного управления МЧС. Спасателям удалось обеспечить продуктами и топливом 18 человек, находящихся в машинах. Руководителям, отправившим колонну в рейс в условиях штормовой погоды, могут быть предъявлены обвинения в халатности и нарушении правил охраны труда. Парламентская ассамблея Совета Европы осудила преступления коммунистических режимов. В принятой в среду вечером резолюции отмечается, что организаторы этих преступлений не были преданы суду, в отличие от нацистских преступников. Именно этот пункт вызвал резкую критику со стороны представителей левых партий. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов заявил.
Начинайте с капиталистических режимов. Они развязали 2 мировые войны, организовали колониальные империи. Они развязали войну. Ну, во Вьетнаме, заливаю напалмом. Они сегодня воюют на Ближнем Востоке.
Говорил лидер российских коммунистов. В резолюции ПАСЕ подчеркивается, что пребывание у власти коммунистических режимов сопровождалось и сопровождается массовыми нарушениями прав человека. Вот что сказала в своем выступлении представитель Болгарии Надежда Михайлова.
Нет никаких сомнений, жертвами коммунистических режимов стали миллионы людей в Центральной и Восточной Европе, в том числе и у меня на родине, в Болгарии. Эти режимы изменили жизнь целого поколения.
Говорила представитель Болгарии. За принятие резолюции проголосовали 99 членов ПАСЕ, против 42.
Радио «Свобода». Новости.
Экстремистская группировка «Хамас» утверждает, что одержала победу на выборах в парламент палестинской автономии. Заявления представителей «Хамас» прозвучали сегодня рано утром. Вчерашние опросы на выходе из избирательных участков показали, что за «Хамас» проголосовали около 40% палестинцев. Группировку опережает правящая партия «Фатх», набравшая свыше 46%. Западные агентства новостей сообщают, однако, что отдельные представители ФАТХ, их имена не называются, подтверждают победу ХАМАС. Обнародование первых официальных результатов выборов ожидается в течение дня. В Приштине сегодня проходят похороны президента Косово Ибрагима Руговы. Участие в траурной церемонии примут, как ожидается, сотни тысяч людей. Среди них член руководства Евросоюза Хавьер Солана, специальный представитель ООН на переговорах по статусу Косово Марти Ахтисари и другие высокопоставленные лица. Армия США ослаблена частыми перемещениями войск в Ирак и Афганистан, и неясно, как долго сможет выдержать связанное с этим перенапряжение, говорится в отчете, который по заданию Пентагона подготовила независимая организация Центр стратегических и бюджетных исследований. С подробностями корреспондент Радио Свобода Владимир Морозов.
Согласно отчету, постоянные переброски в Ирак и Афганистан превратили армию в тонкую зеленую линию, которая однажды может порваться. В таком состоянии войска не способны успешно бороться с повстанцами в Ираке. В прошлом году впервые за 6 лет армии не удалось привлечь на службу нужное число новобранцев. Отчет Центра резко расходится с оптимистичным мнением о состоянии войск, которое недавно высказали руководители Министерства обороны. В армии США 500 тысяч человек. Сегодня в Ираке находятся 136 тысяч солдат. Владимир Морозов, Радио Свобода, Нью-Йорк.
Радио Свобода. Новости.
Старшая дочь экс-диктатора Чили Аугусто Пиночета просит США предоставить ей политическое убежище. Как сообщают американские власти, Лусия Пиночет была задержана в среду в международном аэропорту Далласа по ордеру, выданному на ее родине. Там ее обвиняют в уклонении от уплаты налогов и фальсификации документов. Семья бывшего диктатора, как выяснилось в ходе финансового расследования, держит на зарубежных счетах около 27 миллионов долларов. Секретарь Совета безопасности Ирана Али Лариджани проводит сегодня переговоры в Пекине. Цель этого визита – заручиться поддержкой Китая в конфликте с международным сообществом вокруг ядерной программы Ирана. Напомню главные новости к этому часу. В результате перестрелки в центре Южно-Сахалинска ранены 3 человека. Жители восточной части Грузии и Тбилиси остались без электричества. Экстремистская группировка «Хамас» заявляет о своей победе на выборах в парламент палестинской автономии. Правящая партия «Фатх» лидирует, по данным опросов, на выходе с избирательных участков.
Говорит Радио Свобода. У микрофона Елена Рыковцева. В эфире «Час прессы», ежедневная программа радиостанции «Свобода». Вчера в Санкт-Петербурге в торжественной обстановке в Евразийское экономическое сообщество принимали нового члена Узбекистан. Это сообщество было создано 10 октября 2000 года. До сих пор в организацию входили Россия, Белоруссия, Казахстан, Таджикистан, Кыргызстан. Наблюдателями были и остаются Армения, Молдавия, Украина. Новый виток дружбы с Узбекистаном получил радикально разные оценки. Генеральный секретарь самой организации Евразес Григорий Рапота заявил в Москве, что вступление Узбекистана в Евразэс даст новый дополнительный импульс развитию Евразийского экономического сообщества, что такое крупное государство, как Узбекистан, прежде всего значительно расширит рынок Евразэс. А вот газета «Коммерсант», накануне комментируя это событие, делала акцент на политическом имидже Узбекистана. Давайте послушаем.
Принятие Узбекистана в братскую семью постсоветских республик – символическое событие, важное и для Москвы, и для Ташкента. В прошлом году Узбекистан за полгода превратился во всемирного изгоя. 13 мая силовые службы этой страны жестоко подавили восстание в Андижане, в результате чего, по независимым подсчетам, погибли от 700 до 1500 человек. Затем Ташкент наотрез отказался от проведения независимого расследования андижанских событий. А вскоре еще и потребовал вывода расположенной на территории Узбекистана американской военной базы. Действия режима Ислама Каримова сразу же поддержал Китай, а чуть погодя и Россия. По мере того, как страны Запада вводили против Ташкента все новые санкции, в Москве Ислама Каримова продолжали радушно принимать.
Само по себе вчерашнее событие расширения Евразии за счет Узбекистана тоже получило полярные оценки. Первый государственный канал преподносил это позитивно и торжественно.
Евразиатский экономический союз в этом году отмечает 6-летие. Главное достижение, по словам лидеров, организация оказалась жизнеспособной, и лучшее тому подтверждение – расширение списка участников.
Мы приветствуем вступление Узбекистана в сообщество. Как вы знаете, основные цели и задачи ОЦАС и Евразес были во многом идентичны. И, безусловно, слияние потенциалов двух региональных организаций даст серьезный позитивный эффект.
Приоритеты Евразес – это создание общего валютного рынка и формирование таможенного и транспортного союзов. Еще один ключевой момент – энергетическая безопасность. В рамках Евразес уже подписаны двусторонние соглашения о совместных разработках в области ядерной энергетики. А сегодня появились еще два новых договора. «Газпром» получил права на разработку трех крупнейших нефтегазовых месторождений в Узбекистане и право на геологоразведку. Предполагаемый объем инвестиций российской монополии в экономику Узбекистана – 1,5 миллиарда долларов.
Ну, а все та же газета «Коммерсант» на своей новой полосе мнений, открытие, дебют, который мы обсуждали во вторник, накануне саммита весьма скептически отозвалась о перспективах этой организации.
С точки зрения экономической интеграции, формат Евразэс выглядит довольно искусственным. Например, по данным за январь-ноябрь 2005 года, на страны Евразэс пришлось лишь 7,8% всего оборота российской внешней торговли. При этом больше половины из этого, 4,7%, на Белоруссию. Для сравнения, на долю ведущего внешнеторгового партнера России, Германии, приходится 9,7%, на долю Нидерландов 7,9%, Италии 6,8%. Более того, доля стран Евразэс, например, в российской внешней торговле снижается с 10,2% в 2004 году до 7,8% в прошлом году. Снижается удельный вес во внешнеторговом балансе России и отдельных членов Евразэс. Самое же интересное, что по данным доклада МВФ, для всех членов Евразэс, кроме России и Белоруссии, реализация заключенных в рамках этой организации соглашений приведет к повышению не только среднего уровня тарифов, но и тарифов на большинство видов товарных групп, подпадающих под эти соглашения. Особенно заметно должны вырасти тарифы на промышленную продукцию.
Итак, сегодня у нас в студии представители разных точек зрения на перспективы Евразэс и его расширение за счет Узбекистана. Это Сергей Строконь, который представляет точку зрения газеты «Коммерсант». Здравствуйте, Сергей.
Добрый день.
Это Санабар Шурматов, обозреватель журнала «Большая политика», который с такой точки зрения во многом не согласна. Здравствуйте, Санабар.
Добрый день.
И в качестве нейтрального эксперта у нас сегодня экономический обозреватель российской газеты Евгений Артюхин. Здравствуйте, Евгений.
Здравствуйте.
Не кажется ли вам, что Россия пытается восстановить СССР? Такой вопрос мы задаем сегодня нашим слушателям. Телефон прямого эфира включаем чуть позднее, но уже сейчас вы можете присылать свои сообщения по телефонам пейджинговых компаний в Москве 96143, в Санкт-Петербурге 053, в Екатеринбурге 358-8700, абонент Радио Свободы. Уважаемые гости, до того, как перейти к Евразэс, давайте с СНГ коротко разберемся. Вот все получат слово по поводу СНГ, потому что считается, в прессе пишут, что Евразэс — это какая-то альтернатива, это замена СНГ. Существует ли еще СНГ? Я не случайно вопрос задаю, потому что вчера первый заместитель министра иностранных дел Украины Антон Бутейко заявил, что Украина не будет приглашать на парламентские выборы миссию наблюдателей от СНГ. Господин Бутейко сослался на решение Верховной Рады 21 декабря 1991 года, согласно которому Украина должна относиться к СНГ как к структуре, не имеющей статуса субъекта международного права. В то же время вчера газета «Советская Белоруссия» сообщила, что наша страна пригласила участвовать в международном родом наблюдений за предстоящими президентскими выборами ряд международных организаций и межпарламентских структур, включая СНГ, Евразэс и так далее. Итак, Белоруссия признает СНГ, зовет наблюдателя от СНГ, Украина не признает. Существует ли еще эта структура? Санабар Шурматов, с вас начинаем.
Конечно, она существует. Другой вопрос, насколько она эффективна. И вообще, могла ли она быть эффективной? Потому что СНГ, это, ну, как всем известно, это некая организация, которая пришла после распада СССР. Оказалось, что все эти республики, даже после развала Советского Союза, столько проблем у этих республик друг к другу, что без какой-то организации, без формата, политического формата, в котором бы решались эти проблемы, ну, просто они существовать не могут. И поэтому вот есть вот такое явление, как СНГ.
Оно есть. Евгений Артюхин, пожалуйста, ваше мнение, есть ли СНГ, существует ли?
Ну, мне кажется, вопрос, существует СНГ или нет, это скорее вопрос веры. Вот, допустим, происходит такое печальное событие. Лежит человек на кровати, он умирает. Вокруг него стоят родственники, и кто-то верит в то, что он выздоровеет, кто-то в это не верит.
Вот, пациент скорее жив, чем мертв.
Вот-вот. Вот в Беларуси скорее хотят верить в то, что пациент когда-то выздоровеет, а в Украине, допустим, нет. Но если посмотреть на дело объективно, скажем, Россия и Украина входят в СНГ, а в Украине какие-то непонятные скандалы вокруг наших маяков, там, перед этим была Тузла, у нас, не пойми, что творится с Грузией, трудно предположить, что эти страны входят в одну организацию СНГ, скорее, конечно, нет.
Спасибо, Евгений. И Сергей Строконь, пожалуйста, ваша точка зрения на тот же самый вопрос.
И да, и нет, смотря что мы вкладываем в это понятие. СНГ, безусловно...
А вы вложите вот свое.
Хорошо, да, давайте. Да. СНГ, безусловно, существует как возможность провести очередную фотосессию для лидеров бывших советских республик, так сказать, пообщаться где-то на фоне природы. Но, конечно, как жизнеспособная структура, которая бы способствовала какой-то интеграции, о которой нам трогательно так рассказывали на протяжении 15 лет, конечно, СНГ не существует.
Спасибо, Сергей. Продолжим после анонса.
А вы жалели, что занялись политикой?
Я не жалею. Ведь то, что мы открыли свои перестройки, это же колоссальный поворот. Ведь я же мог даже до этого времени сидеть в кресле генсека.
Страшно представить, Михаил Сергеевич.
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый. С понедельника по пятницу в 20 часов.
Моя свобода – это радиоприемник.
В эфире «Свободы» Андрей Шарый. Каждый будний вечер я жду вас у радиоприемников. Обсудим главные темы дня.
Мы продолжаем программу «Час прессы» на волнах Радио Свобода. У вас в гостях обозреватель журнала «Большая политика» Санабар Шерматова, обозреватель российской газеты Евгений Артюхин и обозреватель газеты «Коммерсант» Сергей Строконь. Мы обсуждаем итоги саммита «Евразес», который вчера состоялся в Санкт-Петербурге. Ну, такой неочередной саммит, который специально был создан для того, чтобы принять Узбекистан в члены этой организации. И задаем вам вопрос, уважаемые слушатели, не кажется ли вам, что Россия пытается восстановить СССР? Телефон прямого эфира включаем, он единый и бесплатный для всей страны. Это 8-800-200-22-12. Мы также ждем ваших сообщений по телефонам пейджинговых компаний, которые я уже объявляла в начале этой программы. Санабар Шерматова, к вам обращаюсь. Давайте сразу зафиксируем по пунктам ваше несогласие с газетой «Коммерсант». В чем не согласны?
Ну, я не согласна с тем, что у России нет интересов. Нет экономических интересов, скажем, на Востоке, в Средней Азии, а есть политические, и поэтому она интегрируется именно с теми странами, которые ей идут навстречу, но не с теми, с кем хотелось бы самой России интегрироваться. Просто нужно знать как бы все, что изнанку этого процесса. На самом деле, начиная там с 92-93 года, в России в российском истеблишменте, в том числе в МИДе, постоянно соперничали две точки зрения, да, две линии. Первое – это то, что нужно вообще оставить в покое эту Среднюю Азию и все остальное постсоветское пространство, самим развиваться. И, значит, вот развиваться, проводить экономические реформы, а они потом сами приползут. А вторая точка зрения – это то, что все равно в любом случае придется. Почему? Потому что интересы России лежат в том числе и в соседних странах. Каковы эти интересы? Во-первых, это, конечно, безопасность. Понятно, что...
Чья?
Безопасность самой России. Угу. Потому что за Средней Азией стоят такие государства, как Афганистан,
Пакистан. Я не случайно спросила, потому что потом мы еще поговорим о безопасности для самого Узбекистана.
Угу. Да. И речь идет о том, что первая безопасность, а вторая причина – это безопасность, которая переходит в том числе и экономическая безопасность. Потому что можно себе представить, что будет с Россией, если окружающие ее страны, такие как, скажем, это гипотетически, Казахстан, Узбекистан и другие страны, Туркменистан, то есть обнищают до того, что вот массы этих людей, они начнут мигрировать в сторону России как более благополучные в экономическом отношении страны. То есть это можно себе представить, что это такое.
Снабр, я правильно вас понимаю, что независимо от того, каковы режимы в этих странах, во имя безопасности нужно вовлекать эти страны в эти структуры, во имя безопасности России нужно вовлекать, нужно дружить, нужно формировать какое-то общество, пространство только для того, чтобы вот Россия чувствовала себя, как сказать, защищенной со стороны этих стран, так?
Я думаю, что не только безопасность, хотя я думаю, что это стоит на первом плане. Соседи не выбирают. Приходится жить с теми, кто есть. и общаться с теми, кто есть, потому что вот встать в позицию того, что этот режим нам не подходит,
ну, и это, поэтому мы с ним не заключаем
этих соглашений. Это нецелесообразно именно в силу того, что это соседи. А во-вторых, это просто даже, ну, если посмотреть, это не в исторической традиции России, да? Россия сама нуждается в демократизации, и поэтому она не может встать в позу, как европейские страны или как Соединенные Штаты.
Сергей Строков, я правильно понимаю позицию вашей газеты, которая состоит в том, что с учетом того, что происходит, надо учитывать, что происходят те события, которые происходят в Узбекистане, этот, специфику этого политического режима, и поосторожнее бы с такими партнерами, и как-то вот все-таки скорее не включать их в такого рода содружество, чем включать, так ваша газета думает.
Ну, вы знаете, в выступлении коллеги вот прозвучало, что якобы газета «Коммерсант» поставила под сомнение российские интересы на Востоке. Нет, это не так, я не знаю, где там можно прочесть. Пафос статьи был совершенно в другом. Газета «Коммерсант» подставила под сомнение жизнеспособность конкретной структуры, которая называется громко «Евроазиатское экономическое сообщество». Я считаю, что эти сомнения весьма правомерны. Смотрите, Евразес существует уже 5 лет, где результаты его деятельности. Давайте спросим коллег, давайте спросим слушателей, под каким микроскопом можно это все рассмотреть. Кормить нас обещаниями, что когда-то что-то там произойдет, «Газпром» начнет что-то там бурить в Узбекистане, сейчас решится проблема транзита энергетически в Таджикистан. Ну, это же можно, так сказать, как Манилов лежал на диване, все это вот так вот, да, Манилов, когда-то что-то произойдет. Вы посмотрите, кто входит в Евразес. Киргизия, Таджикистан, Узбекистан, Беларусь, Казахстан, Россия. За исключением России и Казахстана, это страны не только политические аутсайдеры, но и страны, которые либо никак не интегрированы в мирохозяйственные связи, либо очень слабо в них интегрированы. Это страны, давайте называть вещи своими именами, экономические карлики. Как это, может быть, не обидно звучит. И, собственно говоря, ведь механизм, собственно, вот этой вот интеграции, он не прописан. И не случайно, вы посмотрите, вот был саммит сейчас Евразес, обратите внимание на такую деталь. Были пресс-конференции, вы там что-то слышали подробно про то, как будет строиться таможенно-тарифный союз и прочие вещи? Нет, потому что никто этого не знает, включая лидеров, которые там собрались. Вместо этого президент Путин рассказывал, отвечал на вопросы журналистов по поводу шпионского скандала и некоммерческих организаций. И это весьма показательно, что вот эта пауза заполняется совершенно другими разговорами. Вот,
то есть
давайте все-таки говорить предметно, не о том, есть ли у России интересы на Востоке. Это вопрос, так сказать, риторически очевидный. Конечно, есть. Но вопрос о том, могут ли структуры, которые создаются ради политической целесообразности, отвечать этим интересам? Нет. Ага. Потому что все будет строиться на патрон-клиентских отношениях. И в итоге сведется к тому, что просто Россия будет осваивать вот это бесхозное пространство, которое списано было Западом по тем или иным причинам. Вот. И, собственно говоря, опять же такие, так сказать, экономические категории будут принесены в угоду этой политической целесообразности.
Спасибо.
Если мне кто-то докажет вот жизнеспособность Евразес, я буду, так сказать, ну, только предметно, вот, предметно.
Спасибо.
Я буду рад, потому что я не вижу просто.
Спросим у Евгения Артюхина. Евгений, если допустить, может быть, мы сейчас, ну, я не знаю, сможем ли договориться, насколько это целесообразно, эта организация или нет, но если допустить, что она действительно нецелесообразна, стоит ли ее сохранять ради политической целесообразности, о которой говорила Санаба Ашерматова?
Это достаточно сложный вопрос. С одной стороны, эта организация называется Евразийское экономическое сообщество. То есть слово «экономика» вынесено в ее название, и это ко многому обязывает. С другой стороны, я не могу не согласиться с моим коллегой из газеты «Коммерсант», политика там, конечно, превалирует. Отвечая на ваш вопрос, стоит ли сохранять эту организацию, мне кажется, вопрос достаточно праздный, потому что она уже существует. Аппарат чиновников, которым она выгодна, уже работает.
Да, уже.
Люди,
это неистребимо, конечно.
Люди уже сидят на своих постах, получают небольшую зарплату, ездят на какие-то саммиты. Это уже есть. Вот попробуйте сейчас развалить СНГ. Я согласен с тезисом о том, что фотосессии на природе – это круто, но попробуйте отнять эту конфетку, эти фотосессии на природе, это же скандал какой будет. Хотя мы вроде бы договорились, что СНГ уже никому не нужно. Поэтому Евразес жив-жив и будет жить, а в интересах России, в интересах всех ее членов, чтобы организация все больше и больше наполнялась каким-то реальным содержанием. Вопрос, почему она этим содержанием не наполняется? Ответ, мне кажется, в менталитете. Решили сделать экономическое сообщество, строим какой-то политический клуб друзей.
Угу. Хорошо. А наши слушатели уже готовы ответить на вопрос, похоже ли все это на то, что Россия создает СССР. Николай из Московской области, здравствуйте.
Добрый день.
Говорите, пожалуйста.
Добрый день.
Добрый день.
Вы подняли очень важный вопрос. Это, кстати, а можно немножечко о вчерашнем саммите?
Да, конечно, конечно. Да все можно, но, Николай, вы совершенно свободны во мнении.
О коммунистическом строе, да? Вчера судили якобы. Так вот.
А, нет, вы Осетии посеяли, нет, Николай.
Кратко, вот сейчас уже и коммунистический строй. Так те, кто судили, пусть покланятся нашему коммунистическому строю, то, что коммунистический строй спас все человечество от коричневой чумы.
Спасибо, Николай. Мы поняли, что вы оценили вчерашнюю резолюцию по всей парламентской ассамблеи. Но мы сегодня о ней не говорим. Вообще в наших программах об этом говорится очень много. Михаил Владимирович из Москвы, что вы думаете? Здравствуйте.
Я думаю о том, что вопрос о воссоздании Советского Союза сам по себе отпадает, потому что я заявляю, и думаю, и уверен, и на протяжении всей жизни, что Россия, российское государство сначала делает что-то, а потом думает, как от этого того, что сделал, и избавиться. Это можно вспомнить Сталина, Иосиф Виссарионович. Он не поверил советской разведке и разведкам других стран о том, что Германия готовит войну против Советского Союза. Что получилось ясно. Вторая мировая война. Теперь, в настоящее время, наше руководство российское не верит тому, что что-то там может быть создано в Иране.
Спасибо,
ну,
Михаил.
А результаты потом будут тяжкие, тяжелые.
Да, спасибо, Михаил Владимирович, наверное. Я хотела бы с гостями разобраться вот в каком вопросе сразу. У нас еще остается время. Армен сходу нашей программы написал так. Действия Узбекистана и других стран связаны с варварством США, ведущих себя как слон в посудной лавке. Есть такое мнение в российской прессе, действительно, что вытолкнуло Узбекистан Соединенные Штаты вот в эти структуры. Я прочитаю аргументы и факты. В 2001 году президент Каримов предоставил США свои аэродромы во время операции в Афганистане, однако после кровавого мятежа в Андижане расплевался с Америкой. Испугались импорта цветных революций и другие. По мнению профессора Делавэрского университета Сергея Лопатникова, ошибка Вашингтона заключалась еще и в слишком активном выдавливании России из Центральной Азии. В результате пошел обратный процесс объединения азиатских республик вокруг Российской Федерации. Вот кто согласен с этой оценкой? Ну, согласных нет, тогда, пожалуйста, Сергей Строк, если вы не согласны, говорите, в чем.
Ну, разумеется, нет, но я бы хотел обратить внимание на следующее.
А что значит, разумеется, нет? Почему нет? То есть не выталкивали США, Узбекистан туда подальше к Российской Федерации своими действиями? Не согласны?
Ну, США ставили просто принципиально вопрос по поводу событий в Андижане, которые просто...
На которые Узбекистан не хотел отвечать.
Да. А что касается российского альянса с Узбекистаном, ну, тоже да, тут возникают вопросы, потому что вот Россия, например, у нас сейчас председатель клуба ведущих демократий, Большой Восьмерки, вы знаете, да, и как-то вот не мешает вот... членство в клубе демократий подразумевает следование определенным, так сказать, принципам, вот, потому что это не просто большая экономика, вот Китай, например, большая экономика, но не член Восьмерки. Но вот Россия как-то умудряется, так сказать, вот и подписывать стратегические соглашения с Узбекистаном, и тем не менее вот быть, так сказать, лидером демократического мира. Вот такие вот сальто-мортали поразительные. Uh-huh. Но я бы обратил внимание на следующее. Все-таки мы начинали говорить о Евразес, и смотрите, вот слушатели звонят и говорят о политике. То есть еще раз это говорит о том, что, собственно, об экономической составляющей, так сказать, uh-huh. никто не думает и не рассуждает. Вот посмотрите, вот какие идут у вас звонки. То есть, собственно...
Ну и вопрос мы тоже ставим политически абсолютно слушателям. Да. Евгений Артюхин, пожалуйста, что вы думаете, чем был вызван этот вот стремление Узбекистана войти в Евразес? Вот не стремились, столько лет существовало, и вдруг? Что это было?
Ну, безусловно... Ташкент официально был вынужден на это чисто политическими причинами. Я понимаю, что у Ташкента могут быть и есть экономические интересы, связанные с Россией, с другими.
Ну, так они вроде всегда были,
да,
ничего нового.
Да, они всегда и были. Вот. Но мне очень сомнительно, что Ташкент, когда принимал решение в присоединении к Евразес, думал над этими экономическими соображениями, над этими материями. Мне кажется, в голове у Ташкента были только политические вещи. Кто там действовал как слон в посудной лавке? Кто вообще на мировой арене действует как слон в посудной лавке? судной лавке. Я думаю, что Америка – это большой слон, Россия – это слон немножко поменьше, а когда разгоняли демонстрацию в Андижане, там тоже были свои слоны.
Мы продолжим вот эту тему. Зачем Узбекистану-то Евразес понадобился во второй части нашей программы, это программа «Час прессы». Продолжим мы ее после краткой сводки новостей. А в час дня... В прямом эфире программа Якова Кротова «С христианской точки зрения». Она будет посвящена индуизму. Религоведы и теологи будут говорить о том, что общего между индуизмом и христианством. Повтор в час ночи, в субботу и в 7 часов утра.
В Москве 11 часов 30 минут. Главные новости коротко.
Радио «Свобода». Новости.
В центре Южно-Сахалинска в результате стрельбы ранены 3 человека. Один находится в тяжелом состоянии. Жители восточной части Грузии и Тбилиси остались без электричества в результате аварии на линии электропередач. Ситуация осложняется сокращением поставок газа из Азербайджана и отсутствием газа из России после подрыва трубопроводов на территории Северной Осетии. В Благовещенске сегодня около 1500 человек вышли на митинг, протестуя против повышения тарифов на услуги ЖКХ. Главное требование – отменить решение городских властей о повышении тарифов на 30-40%. Экстремистская группировка «Хамас» заявляет о своей победе на выборах в парламент палестинской автономии. Правящая партия «Фатх» лидирует по данным опросов на выходе с избирательных участков. В Приштине сегодня хоронят президента Косово Ибрагима Ругову, скончавшегося в субботу на 62-м году жизни от рака легких. Ожидается, что участие в траурной церемонии примут сотни тысяч людей. Китай заявил, что поддерживает предложение России производить на ее территории обогащенный уран для иранской ядерной программы. Секретарь Совета безопасности Ирана Али Лариджани провел сегодня переговоры в Пекине, куда прибыл из Москвы. Старшая дочь экс-диктатора Чили Аугусто Пиночета просит США предоставить ей политическое убежище. Лусия Пиночет была задержана в среду в международном аэропорту Далласа по ордеру, выданному на ее родине. Там дочь Пиночета обвиняет в уклонении от уплаты налогов и подделке документов. Парламентская ассамблея Совета Европы на заседании в среду вечером приняла резолюцию, осуждающую преступления коммунистических режимов. Председатель ОБСЕ, министр иностранных дел Бельгии Карл де Гюхт проведет сегодня в Москве переговоры с главой МИД России Сергеем Лавровым. В центре внимания – реформирование организации и урегулирование региональных конфликтов.
Мы продолжаем программу «Час прессы» на волнах Радио Свобода. Ее ведет Елена Рыковцева. У вас в гостях обозреватель журнала «Большая политика» Санабар Шерматова, обозреватель российской газеты Евгений Артюхин и обозреватель газеты «Коммерсант» Сергей Строкань. Мы обсуждаем итоги саммита Евразес в Санкт-Петербурге и задаем вам вопрос, уважаемые слушатели, не кажется ли вам, что Россия пытается восстановить СССР? Телефон прямого эфира единый и бесплатный для всей страны. Это 8-800-222-12. Мы также ждем ваших сообщений по телефону в Москве 96143. В Санкт-Петербурге 053, в Екатеринбурге 358-8720, абонент «Радио Свобода». Я прочитаю пейджерные сообщения, которые пришли в первой части программы. Раиса Ивановна из Москвы пишет, как было бы хорошо, если бы снова образовался Советский Союз. Но Европарламент нам этого не позволит. Для этого они собрались, чтобы все советское красить в черную краску. А это неправда. Кто жил с законом, тот жил в гармонии. Законы послушных устраивала та жизнь. Что плохого в том, что Россия собирается восстановить СССР? Если будет Советский Союз, то он не позволит США заниматься бандитизмом во всем мире, считает Вячеслав. Слушатель Добрый пишет так. Для меня СССР не собирание территории бывшего Советского Союза, а в первую очередь строй, который был социалистическим. Этого в головах наших руководителей и царьков бывших республик нет. Империю вроде СССР воссоздать уже невозможно, да и не требуется, так как все республики, кроме Прибалтики, состоялись, как империя самостийно. Украина только хочет выпасть, но посмотрим, время покажет, хватит ли у нее сил, Дима так пишет. Почему в этот общак еще не приняли товарища Ким Чен Ира, интересуется Виктор из Беларуси, между прочим, из Беларуси пишет нам. Голубчик, вот такой, такая подпись. Не думаю, что современных российских руководителей интересует вопрос восстановления союзного государства. Сфера их интересов лежит в области собственных карманов, карманов родственников и друзей. При режиме Путина, подчеркиваю, при режиме Путина построение союза советских социалистических республик невозможно, пишет Александр. Запад бесится, что бывшие республики опять объединяются, и это здорово. Да, мы будем опять вместе, великая держава. державой, на горе всем провокаторам. Спасибо огромное, Ольга Михайловна, Санкт-Петербург. Ну, спасибо огромное, видимо, тем, кто объединяется, я так понимаю. Олег Борисович пишет, у нас строится уникальное государство. Оно удобно для использования в качестве сырьевого придатка Китаю, Америки и Европы. Оно и будет ими контролироваться. Власть будет жить в Европе, имея дивиденды, с населением разберутся просто. Россия делает все правильно. Это наши соседи, и нам нужно свое влияние в этом регионе, а не влияние США. Это аксиомы, и нечего это обсуждать, пишет Ирина из Санкт-Петербурга. Но мы все-таки продолжаем обсуждать и послушаем из Москвы Владимира Анатольевича. Здравствуйте, Владимир Анатольевич.
Здравствуйте. Я вот слушаю ваших товарищей и немножко даже удивляюсь. И мне приходит на ум поговорка о том, что сытое брюхо к страданию других людей глухо. Одно дело, когда человек получает 2000 долларов в месяц, и другое дело, когда человек вообще ничего не получает, у которого не знает, чем семью прокормить. То, что сейчас мы имеем дело в Таджикистане, в Узбекистане, в Киргизии, там люди просто натурально умирают. Они цепляются за все. Вот вы говорите, Евразес нужен или нет? Он им нужен. Это асимметричная организация, ясно, он не так нужен, может быть, России, как им. Почему? Им надо легализоваться, даже нахождение легализовать в России. Они здесь идут сюда за деньгами. Вот он получает тут 200 долларов, он на эти 200 долларов всю семью кормит, может быть, месяца два. Человек 10-15 питаются у него, так? Он как-то выживает. А нет Евразеса, он как бы иностранец. Его тут эксплуатируют, унижают, обманывают того же таджика.
Владимир Анатольевич, спасибо. Действительно, понятна ваша точка зрения, особенно она понятна Санабар Шерматовой, которая сразу вам хочет что-то ответить. Пожалуйста, Санабар.
Да, ну, это очень... Я считаю, что это хорошо, что прозвучало да. вот такое мнение. А если говорить об СНГ и говорить о Евразес, да, я не согласна, конечно, с Сергеем Строканем, который сказал, что вот уже существует пять, вот шестой год, и ничего не видно. А дело в том, что Евразес как бы строится по таким же принципам, как и Европейский Союз, да, ну, то есть они взяли эти принципы. Там как это все будет дальше, мы пока не знаем. Но надо сказать, что Европейский Союз строился 40 лет, это был Союз угля и стали. И это экономический союз. И он быстро не может быть построен. Это первое. Второе. Это то, что... А вот говорил, о чем наш читатель, наш слушатель, о том, что создается некий общий рынок. И об этом не случайно говорили на той же самой пресс-конференции. Зачем нужен этот общий рынок? А для того, чтобы передвигались рабочая сила и капиталы. Вот рабочая сила пошла раньше, потому что в тех же республиках Средней Азии, ну, Таджикистан вследствие гражданской войны, вот уровень жизни сильно упал, и пришли сюда, в Россию, где, кстати говоря, эта рабочая сила нужна. Необходимо для того, чтобы, ну, это говорят специалисты по миграции, потому что стареет российское население, и вот нужна свежая сила. Для того, чтобы поднять экономику. И самое интересное, что в последние год-два уже наблюдается переток капитала. Это делается очень, ну, такими маленькими шажками, потому что, ну, почему неэффективная до сих пор ни СНГ, ни таможенный союз, а вне единое экономическое пространство, которое никак не могут построить? Потому что экономики в разных странах находятся на разной стадии. Если Россия, Казахстан, они как бы провели какие-то реформы, то Узбекистан, Таджикистан, Киргизия, они еще в первом классе сидят. И вот тянуть эти и создать вот этот общий рынок. А почему он понадобился, этот общий рынок? Потому что заработала российская экономика, переток капитала шел на Запад. Сейчас эти капиталисты идут потихоньку на Восток.
Спасибо, Санабар. Евгений Артюхин, видите ли вы тут рациональное зерно в выступлении, действительно очень любопытном, нашего слушателя? Пригодится ли простым людям, которые живут в Таджикистане, Узбекистане и так далее, Евразес? Им-то он нужен? Он действительно с точки зрения вот этих житейских нужд приехать в Москву, ну, в Москву, в Россию, заработать и чувствовать себя легально, целесообразен?
Меня, честно говоря, зацепила позиция нашего выступления, нашего слушателя. Да, действительно, в Центральной Азии, в Средней Азии люди живут очень бедно. 30, 40, 50 долларов – это... большая зарплата. Вопрос в том, почему. Вспомним революцию тюльпанов, вспомним Киргизию. Страна с хорошим темпом роста ВВП, даже с какими-то иностранными инвестициями, даже с какими-то экономическими свободами, как выяснилось, была непроходимо бедна на 99%. То есть все, что вся экономическая активность сосредотачивалась в руках суперузкой группы маленьких олигархов. И теперь наш слушатель практически говорит, вот народ беден в Средней Азии, Россия поможет. То есть России предлагается платить за то, что где-то в Средней Азии существует какая-то коррумпированная...
А вот ведь опять же Советский Союз предлагается, правильно?
Предлагается, наверное, но уж никто толком и не помнит, что такое Советский Союз и как он был устроен. На самом деле. Да и знали ли...
Ну, модель в головах осталась та, что Советский Союз помогал. То есть Россия помогала Таджикистану, Узбекистану и так далее, братским республикам. Модель осталась.
Ну, там все-таки была другая совершенно экономическая система. Там была действительно не то, что интеграция, скажем, нашей узбекской промышленности. Просто была одна промышленность, одна экономика, одна валюта. Это нельзя сравнивать.
Конечно. Но мы же говорим о том, что в головах людей, что вот была большая Россия, которая точно так же, как украинцы до сих пор обижены, что россияне считали, тогда их еще не называли россияне, но они считали, что они кормят Украину. А украинцы говорили, нет, это мы кормим Россию, потому что это у нас все это ведь было тогда.
А, все друг друга кормили. А что касается гастарбайтеров... Мне кажется, очень хороший пример. Когда в Москве казалось, что события на Украине развернутся немножко лучше, чем они развернулись в итоге, Россия тотчас же предоставила режим максимального благоприятствования украинским гастарбайтерам, хотя там не пахло никаким ни Евразес, и ЕИП там уже срывалось, и в итоге вообще все сорвалось. Так что судите сами, где тут больше политики, где экономики.
Ну вот мы давайте все-таки вернемся к вопросу, мы его не договорили, я считаю, зачем... не простому жителю Узбекистана Евразес, а зачем Евразес государству Узбекистан? Я прочитаю перед тем, как передать слово Снабар Шерматовой, еще небольшой кусочек из статьи Михаила Зыгаря в «Коммерсанте». Он писал так, это было за несколько дней до того, как вот начался этот саммит. «Внутри узбекской верхушки обострилась борьба за власть. В Ташкенте то и дело появляются слухи о смертельной болезни президента и о готовности его ближайшего окружения начать схватку за его наследство. И в прошлом году, когда один из толпов узбекской власти, министр внутренних дел Закир Алматов сошел с политической сцены, аналитики в один голос заговорили, что вероятность переворота в Узбекистане велика как никогда. И именно начиная с прошлого лета лидер Узбекистана стал все чаще говорить о необходимости создания международных сил быстрого реагирования, которые бы при случае могли подавить восстание или мятеж в той или иной стране. В итоге в основу договора о союзнических отношениях, который в октябре прошлого года подписали Москва и Ташкент, легла именно эта идея. По сути, Россия гарантировала Узбекистану, что вмешается, если на его территории созреет революционная ситуация, и пообещала подавить любое восстание против Ислама Каримова. Более того, как стало известно «Коммерсанту», узбекские власти разработали проект создания специальных международных антиреволюционных карательных сил на постсоветском пространстве. И теперь, пожалуйста, комментарий Санабар Шерматовой.
Ну, это очень лихо сказано, что Россия гарантировала, что подавит любое революционное движение в Узбекистане, потому что тот договор, о котором говорит Михаил Зыгарь, это на самом деле соглашение о том, что Россия и Узбекистан могут пользоваться базами друг друга при необходимости. То есть там нет речи о какой-то помощи России в подавлении каких-то восстаний. Потому что я сама этого очень боялась, и поэтому я очень внимательно следила за перипетиями вот этих вот соглашений. Вообще существует вот миф устоявшийся. На самом деле, в большей степени, конечно, это миф о том, что Соединенные Штаты после андижанских событий подтолкнули Узбекистан к России. Ведь договор о стратегическом сотрудничестве между Узбекистаном и Россией был подписан летом 2004 года, то есть почти за год до андижанских событий. А отношения между Узбекистаном, переломный момент, да, между Узбекистаном и Россией, отношения, когда уже было понятно, что там были, ну, такие подспудные какие-то визиты и так далее, это все началось в 2003 году, когда еще не было оранжевой революции на Украине. То есть там искать нужно причины глубже. А причины это не только, конечно, в политике, но и в экономике. Дело в том, что экономически Узбекистан движется сейчас к коллапсу. И если посмотреть в выступления, конфликты, которые были на территории Узбекистана, то они все на самом деле это некие базарные бунты. Это имеют одну и ту же социальную подоплеку. Это нищета населения. И об этом, видимо, очень хорошо осведомлено руководство Узбекистана.
Ну, а что же он тогда переживает? Если это не бунты против режима Калимова, а социальные, то...
Нет, бунты... Нет, я говорю о природе этих выступлений. Uh-huh. То есть там студенческие волнения в 92-м году и так далее. То есть их было немного. Но на самом деле любое... Вот если спросить у жителей Узбекистана, то первый вопрос, который они ставят, первая претензия к власти, это то, что экономика и низкий уровень жизни... То есть вот еще движущие...
Но это все-таки, тем не менее, это все равно претензия к власти. Это не просто претензия
к власти.
Понятно, что они против политики, экономической политики власти бунтуют.
Речь идет о государстве Узбекистан, о том, почему вот сейчас в Евразес. То есть вот факты говорят о том, что перелом в сторону России произошел до оранжевой революции, до андижанских событий.
Сергей Строкин, все-таки вы тоже сформулируйте нам свою позицию по этому поводу. Скорее толкает Узбекистан действительно внятные экономические перспективы, связанные с сотрудничеством с Россией и другими странами Евразии. Или все-таки боязнь Калимова за свой режим, что вот эти все народные выступления, в конце концов, либо его окружение спихнет, либо народ как-то вытолкнет. Что, чего здесь больше, политики или экономики со стороны государства Узбекистан, если говорить о его стремлении вступить в Евразес?
Вы знаете, я думаю, что все-таки политики...
Страх?
Да, безусловно. Нет, экономический коллапс, о котором говорила Сенобар, да, это так, но дело в том, что Узбекистан находится в незавидном экономическом положении довольно давно. И давайте вспомним, президент Каримов еще несколько лет назад вел совершенно себя по-другому. Он, наоборот, не тянулся к Москве, а пытался тянуть одеяло на себя, пытался играть роль регионального лидера. Вот сейчас об этом у нас не говорят, но тем не менее он отовсюду выходил, понимаете? Вот. То есть, конечно же, так сказать, хотя в экономике принципиально ничего не произошло, так сказать, вот такого. Вот. И да, вот такая вот была, так сказать, ну, стагнирующая экономика, вот она стагнировала на протяжении многих лет. Но когда действительно появился страх оранжевых революций, раз, и когда Узбекистан, который еще в 2001 году, я напомню, был обласкан США и Западом, потому что он был принят в антитеррористическую коалицию, вот, а потом маятник пошел в противоположную сторону. Вот тогда, после 2001 года, Ислам Каримов уже, так сказать, и задумался над формулой своего выживания. Угу. Да, так что здесь конечно, да.
Спасибо. Напомню, что у вас в гостях журналисты Сергей Строкин, который только что говорил, это точка зрения газеты «Коммерсант», Сенобар Ширматова, обозреватель журнала «Большая политика», и Евгений Артюхин, экономический обозреватель «Российской газеты». Это «Час прессы» на волнах свободы, и мы задаем вам вопрос, не кажется ли вам, что Россия пытается восстановить СССР? Телефоны прямого эфира, телефоны пейджинговой компании я уже объявляла. Но еще раз скажу, 8-800-200-22-12 телефон. И пейджер можно посылать по телефонам в Москве 96143, в Санкт-Петербурге 053, в Екатеринбурге 358-8720, абонент «Радио Свобода». Юрий Михайлович, говорите, пожалуйста, извините, что так долго ждали. Здравствуйте. Юрий Михайлович, говорите.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Юрий Михайлович из Москвы.
Да.
Я считаю, что Евразес должна развиваться, и вообще нам надо дружить с узбеками. Они приняли нас во время войны, мы туда эвакуировались. И я 10 классов кончал в Самарканде. А отец мой работал узбек «Золото Редмет». Тетя у меня похоронена 3 в Ташкенте, отец в Алма-Ате. И нам эти связи не надо рвать. И если Евразес, и мы с узбеками будем дрожить, и сменятся вот эти таможенные барьеры и режимы, я с удовольствием съезжу в Самарканд.
Юрий Михайлович, спасибо вам за звонок. Владимир из Московской области, здравствуйте.
Здравствуйте.
Говорите, пожалуйста.
Значит, первый вот ответ на ваш вопрос, это то, что Узбекистан в Евразес легализует свою государственную власть. Потому что где-то вот в конце этого года в европейском... В сообществе как бы пришла такая, все руководящие работники Узбекистана как бы лишились доступа к европейской цивилизации. То есть им были там за счет вот андижанских событий, они были отлучены как бы от цивилизации. Вот. И вот сейчас для того, чтобы показать, что Узбекистан все же государство, им надо себя легализовать в какой-то структуре. Но это опять-таки корыстные интересы. Почему? Потому что во всех руководящих в этих странах структур стоят люди, которые ментальностью из КПСС. Что это такое? Это значит руководить и ни за что не отвечать. Вот Россия более-менее за счет людей более-менее нормальных, но сейчас к этому не относится руководство, которое у страны, двинулось вперед экономически. Появились эти шальные деньги от таких цен на нефть. И вот сейчас, как мы наблюдаем, евразийский вариант СССР, как попытается. Вот достигнут успех. Они говорят, да, вот смотрите, мы достигли успеха. Но успех там не будет, потому что нельзя экономику под себя приспособить. Экономика развивается по своим законам.
Владимир, вот. Спасибо вам за ваш звонок. Евгений, похоже действительно, ну, не на правду, а на официальную информацию, то, о чем говорит Владимир из Московской области, что действительно чиновники из Узбекистана лишились каких-то возможностей ездить за границу, их перестали приглашать, и теперь они как-то вот легализуются таким образом. Вступив в Евразэс, вот Узбекистан становится снова частью мирового сообщества.
Я думаю, это
есть в этом что-то?
Я думаю, это слишком упрощенное понимание, поскольку у чиновника даже уж страны там супер-изгоя какого-то, чем Узбекистан, конечно, не является, всегда есть возможность поехать в любую другую страну мира, если это достаточно крупный чиновник. Его всегда примут. Другое дело, хотел бы акцентироваться на вопросе о том, почему вот мы обсуждаем, вот действует Узбекистан корыстно или некорыстно. Uh-huh. Да, все действуют корыстно. Uh-huh. Россия действует корыстно, там, США действует корыстно. Узбекистан – это государство какое-никакое, и он тоже действует корыстно в своих интересах, безусловно. Вопрос в том, в чем эти интересы. У постсоветской элиты, в том числе у российской элиты, экономика задвинута куда-то на 33-ю позицию. У них в голове бесконечные политические комбинации, любит, не любит, дружит, не дружит, о том, чтобы посмотреть, что из себя представляет твой собственный бизнес, почему у тебя там в центре города покушать негде. Ну, я не думаю, что к Ташкенту это относится, но к какому-нибудь другой там постсоветской стране это относится. Да, почему у тебя малого бизнеса нет, почему у тебя народ сидит без денег, без зарплаты. Об этом почему-то... Ну, просто, может, мозги не так настроены. А может, их устраивают те клановые экономики, которые сложились среди узкого круга лиц. Поэтому, в принципе-то, ну, и идея Евразэс, повторю, хорошая, и все хорошее, а вот начинки нет.
Спасибо.
Хоть разбейся.
Спасибо, Евгений. Я прочитаю пейджер. Дмитрий пишет. Нам доходчиво объяснили, все идет по плану. С СНГ завязываем. Он создавался для цивилизованного развода. А теперь опять создаем Евразэс. От наших союзов может закружиться голова. Александр Борисович пишет. В России в настоящее время не желает восстановить Советский Союз. Само правительство нынешнее не преследует эти цели. Что плохого в том, если Россия восстановит бывший Советский Союз, спасибо, Геннадий. Семья Михайловых пишет, мы посылаем это посе далеко и надолго. Для нас коммунистический строй был единственным приемлемым настоящим человеческим строем. Ну, уважаемый Михайлов, вот наблюдатели от посе, там, представители посе все время говорят, что ненаправно эта резолюция против России, против Советского Союза, она носит какой-то более общий характер. Вот никого они не хотели ею обидеть. Я слышу такие комментарии, по крайней мере, по телевизору. Станислав Павлович пишет, по правильному пути пошла Украина, по более правильному Балтии. Если Путин в 2008 году за ум не возьмется, будет оранжевая революция. Вчера на Эхе обсуждался вопрос осуждения коммунистического террора. Папараханов защищал его и говорил. А сегодня что лучше? Как вы думаете, лет через 100, если не случится всеобщий апокалипсис, цивилизованный мир осудит сегодняшний режим у нас? Ирина просит вас вот такое сделать долгосрочный прогноз. Как вот через 100 лет понравится нынешний режим, который был? Как будет оценивать поколение через 100 лет режим, который был сегодня в России? Ну, коротко, Сергей, ответьте одним словом.
Встретимся через 100 лет.
Хорошо, поговорим, да. Хорошо. Оля пишет, Каримов не может примкнуть к оси, где Грузия и Украина. Слишком истеричные режимы там. И для восточного человека посмешище. Его привлекает более сдержанная Россия. Но осознавать надо, что политически и экономически Россия не самостоятельна. Какая интересная эмоциональная оценка. Сонабар, согласна с этим? Ну что-то в этом есть?
Вот, с чем?
Что менталитет восточного человека здесь, считает Оля, играет роль, что вот там истерика, а здесь спокойная Россия,
ну,
такая уровня.
Отчасти это так, но, с другой стороны, конечно, на самом деле Узбекистан здорово метался и не был похож на восточное государство. Метался сначала турецкая модель, корейская модель, южнокорейская модель и так далее. Угу. Потом были...
Тоже не такой уж флегматичный и уравновешенный,
да,
этот,
да, да.
Узбекистан.
Ну, там страсти бушуют тоже.
Сергей Строкин, да, что вы хотели добавить?
Вы знаете, я хочу привести один пример, угу, который, как мне кажется, все объясняет вот в нашей дискуссии, что является истинным мотивом здесь в интеграции Узбекистана экономика или политика. В декабре, то есть вот буквально месяц назад, Узбекистан хлопнул дверью в ГУАМ. ГУАМ – это тоже организация региональная, которая создавалась для экономической интеграции, в которую входят Грузия, Молдова, Украина и Азербайджан. И входил Узбекистан. Ну, казалось бы, страна, доведенная до экономического коллапса, должна хвататься за соломинку, тем более есть такая возможность, интегрируйся. Но нет. Нет, потому что на ГУАМ не стоит клеймо «проверено в Москве». В отличие от Евразес. Вот. И поэтому Узбекистан решил держаться подальше, денонсировав все соглашения, которые касались исключительно экономического сотрудничества. А что же тогда с коллапсом делать? Вот, собственно.
В общем, сделал свой выбор.
А тогда возникает вопрос, да, Сергей.
А почему же они? Почему же
Сергей,
они?
Сергей, возникает вопрос к тебе. А насколько эффективна сама ГУАМ как организация? Вот все эти организации, ГУАМ, независимо от идеологической подоплеки, да, вот они есть, они существуют, но ни одна из них неэффективна. Почему? Вот это другой вопрос.
Тогда нужно не вообще либо не играть в эту игру, говоря, что это неэффективно. Но тут ты понимаешь, тут речь идет об избирательности, совершенно четко политически направленной. Ну, давай называть вещи своими именами, разве не так?
Конечно, нет. Я читаю сообщение слушателя. Станислав Павлович пишет: Советский Союз, СНГ и тому подобное структуры строить нельзя. Это приведет к бедности, диктатуре и так далее, потому что лучше всего жить в демократической стране, а в конфликте с Украиной виновата Россия. Вот такой диагноз. Александр Петрович пишет, что у нас в России очень плохо живет народ, нужно поднимать уровень жизни. Господа, неужели вы не понимаете, почему присоединился Узбекистан? Потому что американцы... Тут нехорошее слово идет, не буду читать. Каримов готов был признать за ними право указывать, с кем он должен дружить и с кем не должен. Придется затянуть пояса, так как нужно будет содержать вновь вступить бывших членов, Виктор пишет. А вот, между прочим, Евгений Артюхин в своей статье в российской газете пишет о том, что плюс для России – это увеличение контрольного пакета в Евразес. Там он сейчас нам это лучше объяснит. Ну, я прочитаю даже, чтобы было короче. Имеется в виду, что согласно этому за Россию уставу остается тоже количество голосов для принятия решений 40, а вот Белоруссии, Казахстану, Киргизии, Таджикистану, то есть всем остальным придется отрезать от своих пакетов кусочки, чтобы составить из них пакет для Узбекистана. Но, Евгений, вы ведь не пишете о том, что больше платить России придется за членство на, по-моему, чуть ли не на 150 миллионов долларов или на 15, я помню, цифра 1,5. Дальше уже не запомнила эту цифру, но ведь платить-то больше придется теперь за членство, за эти 40 голосов.
Нет, на самом деле там цифра настолько ничтожна, насколько нам придется больше платить, что даже не...
Большая, она то ли 15 миллионов,
то ли 150. Нет, я ее даже не стал запоминать, это, в общем, копейки, мы там на шило, на мыло тратим намного больше. Здесь вопрос в другом. Вот начиная с 2002 года, мне все чиновники федеральные твердят о том, что России придется заплатить за интеграцию в рамках ЕЭП, в рамках Евразес и так далее, и так далее. Эта цена, поверьте, несопоставима с какими-то там членскими взносами. Мне интересно, почему. Мне интересно, сколько мы уже заплатили за эту интеграцию. И мне интересно, разве сама интеграция не способна дать тот кумулятивный эффект, который, ну, как бы покроет расходы на ее самое. К сожалению, ответов на это нет. Если под платой за интеграцию понимается, вот, скажем, претензии Белоруссии на какие-то там компенсации 1,3 миллиарда долларов, эту цифру я запомнил, за введение там единой валюты.
Но вот это да, да, это цифра.
Это, конечно, вы меня извините. Я, как налогоплательщик, столько платить за дружбу не готов.
Давайте послушаем Геннадия из Ленинградской области. Здравствуйте, Геннадий.
Здравствуйте.
Говорите, пожалуйста.
Значит, меня хочу высказать свое мнение по поводу создания СССР. Его, конечно, невозможно создать. Дважды в одну реку не входит, а сотрудничество нужно продолжать прежде всего в экономике. Это торговля, это движение капиталов, это, значит, сотрудничество предпринимательских сообществ и так далее. Но, боже упаси, вмешиваться нам в дела вот какой-то другой страны СНГ. Тому примером является Украина.
Спасибо вам, Геннадий. И еще одно примирительное сообщение я прочитаю от Георгия из Санкт-Петербурга. Маленький, но симпатичный Советский Союз был бы вполне полезен России с экономической точки зрения. Мы завершаем на этом программу «Час прессы» на волнах Радио Свободы. У вас в гостях были обозреватель журнала «Большая политика» Снабар Ширматова, обозреватель российской редактор газеты Евгений Артюхин и обозреватель газеты «Коммерсант» Сергей Строконь. Вела программу Елена Рыковцева, продюсер Михаил Касторов. А в 12 часов дня вы услышите программу «Свобода в полдень». Вот ее главные темы. В палестинской автономии завершились парламентские выборы. Предварительные итоги. Парламентская ассамблея Совета Европы сегодня обсуждает вопросы, связанные с Белоруссией. Совет Госдумы Российской Федерации рассматривает призыв временно приостановить усыновление гражданами США детей-сирот из России. В Тбилиси темно и холодно. В столице Грузии нет не только газа, но уже и электричества. В Риге открывают архивы немецкой дивизии.
Радио «Свобода» 24 часа в эфире на всех волнах и во всех диапазонах. Политика, экономика, культура, спорт, история России в тематических программах и в прямом эфире. Непрерывное синхронное вещание в интернете 24 часа в сутки. Компьютер обретает знакомый голос. www.svoboda.org.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68.3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9355, 15130 и 15410. Свободный информационный мир. Радио Свобода.